Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Информационные войны нового времени. О технологии информационных атак и о том, почему десятилетия спустя федеральные каналы опять взялись за Лужкова. Об этом мы сегодня будем говорить с ветераном информационных войн 90-х и нашим коллегой Сергеем Доренко. У нас на телефоне. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
И обозреватель «Российской газеты», мой коллега Юрий Богомолов со мной в студии. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день.
Вам мы задаем простой вопрос. Как вы думаете, порассуждайте просто с нами об этом. Каким, по-вашему, будет результат вот этой информационной массированной телевизионной кампании? Это не означает, что мы просим однозначно ответить, будет ли отставка или уйдет Лужков. Просто что вы думаете, будет ли какой-то результат? Потому что по итогам 90-х годов некоторых информационных кампаний результаты были, а по некоторым не были. Кто помнит, может быть, аналогии проведет. Итак, смс-сообщение посылайте на номер +7 903 743-2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Сергей, ну вот все-таки к вам, как действительно ветерану.
Ветерану и в известной степени чемпиону. Да. Знаете, я считаю, что нет безуспешных информационных войн. Для меня это принципиальная позиция, потому что если и когда мне не удалось, например, отнять у приватизаторов заводы в Сибири, я помню, по Иркутску у меня были материалы и так далее, мне не удалось отнять. А, допустим, в Череповце, Череповецкий Азот, мы отняли и отдали государству. Ну, там мы, да, мы, многие из нас. То есть там было, конечно, не только телевидение. Но я сейчас могу сказать вот
ну,
что
там,
очень...
Там
вот...
были другие приватизаторы, которые теперь за границей.
Нет, отдали государству.
Хорошо,
вот что важно для меня. Значит, для меня принципиально вот какая позиция. Если и когда шайки разбойников, приватизаторов, неважно кого, размахивают мечами в качестве аргумента, используя моральные императивы, это хорошо. То есть, условно говоря, если и когда самые сомнительные шайки друг с другом борются, воздвигая на щит моральные императивы, общество в конечном итоге выигрывает. И в этом моя максима. Я настаиваю, нет безуспешных
информационных войн. Да. Я думаю, что вы в этом смысле правы. Другое дело, что они чрезвычайно разлагают и общество, и подрывают доверие к прессе, и много цинизма прорастает. Но это мы сейчас не обсуждаем. Скажите мне, пожалуйста, как вы полагаете, с точки зрения эффектов вот, коммуникационных, информационных, нынешняя кампания, в чем она принципиально отличается, скажем, от той в 99-м, которую, ну, воплощением которого вы были замечательным, с вашими куражистыми, подчеркиваю, материалами.
Я говорил главным образом о лицемерии. Для меня это было важным моральным императивом, именно лицемерие. То есть я, в общем, смеялся. Я не столько воевал, сколько подводил человека к
зеркалу.
Безусловно,
да. И вы говорили про Лужкова, что человека... он вам симпатичен, как персонаж.
Нельзя больно ранить, не любя. Я, конечно, всегда любил Юрия Михайловича. Но и это мой излюбленный персонаж. И, кстати, маленький апарт, если и когда уйдет Лужков, Немцов, Путин, мне будет одиноко на свете, ведь это люди моего караса. Это люди моего караса, я не смогу без них жить.
Как нам стало одиноко, когда вы ушли?
Ну, я не ушел, я же на радио. Вот, смотрите, значит, на самом деле, что важно, вот что важно. Важно то, что кого бы то ни было, вот сейчас не важно, что Лужкова, кого бы то ни было, критикуют по моральным основаниям, кто бы то ни был. Теперь дальше можно говорить, те, кто критикует, хорошие или плохие, вот я настаиваю, это почти не важно. Важно, что критикуют по моральным основаниям. И однажды я спрашивал об этом, простите уж меня за некие ссылки на историю, однажды я спрашивал об этом Бориса Березовского. Я говорил, понимаешь, что если ты запрещаешь это Потанину, мы с тобой запрещаем эту Потанину, то тебе тоже это запрещено. Он говорил, он кажется, не, ну, я сейчас не помню, мне кажется, он этого не понимал. То есть, одним словом, если не платить старухам запрещено Потанину, то это запрещено также и Ходорковскому, также и, понятно, да?
Сергей, значит, тогда я продолжаю вашу логику. Да. Выходит, что всем тем, которым было запрещено до сей поры, кстати, вы-то результата в отношении Лужкова не добились, я не говорю о других результатах,
ну, к сожалению, 10 лет... Я добился тем, что он сделался из федерального политика местным.
Ну, хорошо, да. Затем было еще некоторое количество наших с вами коллег, которые пытались, как глаз вопиющего в пустыне, чего-то такое в эти годы прокричать. Я вспоминаю фильмы Лошака и, да. И многие публикации, и в том числе нелюбимого вами Немцова с его итогами, да, с его докладами.
Ну,
бог с ним, да. Опять же, понимаете? То есть, и вот теперь, оказывается, можно.
Можно. И наверняка был сигнал. Наверняка был сигнал, но он может быть двоякий. Сигнал мог быть, ну, уж теперь понятно, что была команда.
Конечно, и
нет,
я так понимаю,
потому что... Аня, потому что по-разному бывает. Вот потому что по-разному бывает. Потому что у меня были ходоки, которые потом оказались от Бобкова, от Бобкова-Гусинского однажды были ходоки по поводу череповецкого азота. Потом Гусинский мне признался, что это от него были ходоки. Но рабочие, которые были ходоки в результате от КГБ Бобкова, Гусинского, забросили мне бумаги. И вот смотри, я полтора месяца сижу на этих документах, у меня были потрясающие документы, да? И вдруг случился Связинвест. А до этого я хотел опубликовать, но меня за руки держали. Просто за руки. Притом Березовский говорил: старик, обрушишь бизнес. Старик, лишишь работы журналистов. Старик, ты не представляешь, что ты сделаешь. Старик, ты обрушишь бизнес.
Сереж, но здесь да, даже этого ничего нет. Не полтора месяца,
потом, секунду,
ничего.
Вот, я буквально быстро говорю. Да. Слушай, и потом случается Связинвест, и я говорю: ну что, будете сдерживать? Нет, не сдерживать. Одним словом, меня просто, тогда у меня был материал, и меня просто перестали сдерживать, понимаешь, да? То есть меня никто команды не давал, меня перестали сдерживать. И я обрушил все это. Вот здесь, скорее всего, была команда.
Ну, когда перестали сдерживать, то это и есть сигнал.
Как бы у меня полтора месяца я кипел этим материалом.
Хорошо, технологии, Сергей, как к вам? Я знаю, что к вам пришли перед 10 числом накануне. То есть мы с вами давно смотрим, как выглядит визуально и словесно такого рода произведение. Если про ваши тексты абсурдистские, там словесные, эксцентричные, я помню эту почти великую фразу «член семьи его жены», с которой вы так с кульбитом развлекались. Здесь же этого ничего нет.
К сожалению.
И здесь нет видеоряда хорошего.
Нет, здесь, конечно, слышала способ командора.
Ваши архивы используются. Да. Опять же, я не для того, чтобы воспроизводить вас.
Нет, у меня к вам всегда были вопросы. Художественное, то, что я смотрел первые полторы минуты, значит, монтаж, 30-секундные планы, то есть нет полуторасекундных планов, нет роскоши монтажа, все это монтировалось ночью, все это делалось наскоро, в тоне, в музыке, железная поступь командора, конечно, нет ни изящества, ничего нет. И нет такого, чтобы слушатель, зритель пришел к мнению сам. Вот я всегда в своих работах сомневаюсь до той поры, пока зритель или слушатель не скажет мне: кончай мутить, все и так ясно. Вот к этому все и так ясно, я веду человека своими сомнениями, понятно, да? А здесь наоборот, здесь, так сказать, вот ровно тум-ту-ту-ту-ту-ту-тум, такой поход железных дровосеков, но при этом, ребят, все-таки есть два аспекта очень важных, на которые я хотел обратить внимание, Аня. Ну, пожалуйста, мы же журналисты. Послушайте, плохо ли, хорошо ли, талантливо ли, неталантливо. Наши коллеги, ну да, наши коллеги, выступили с критикой с позиции моральных императивов. Миллиардера, у которого есть свои суды, своя полиция, свое все. Давайте защитим
коллеги. Сереж, ну вот в этом и проблема, что коллеги... Безличные.
Да,
мне не нравятся
плохо,
коллеги, которые либо прячутся за именами людей, которым дают ордена за программы под названием ЧП, потом не показывают людей типа Андрея Лошака, который снял свои беспредельные... И были, кстати, репортажи на «Новостях 24», да? Так же, как, например, ни в одном из материалов «Пусть Немцов не любим», Но, извините, фактуру для всех фильмов в большинстве своем взяли из этого доклада. Так что же вы его не используете? Ну, то есть не то, что не используете, что же вы не показываете? Ну,
в общем, общеизвестные же вещи. Дело не в том, что Немцов, правда же. Ну, я хочу сказать, вот что верно, Аня, хотел сказать, что верно. Конечно, «Голос из помойки» не вызывает...
Вот, Сергей, это. Уже тогда отвечайте за слова.
Слушай, что я запрещал? Вот когда я руководил... Алло.
Да.
Когда я руководил службой информации, я говорил, ребята, вот глаза в глаза говорить со слушателем, со зрителем, нужно заслужить. Нужно иметь, можно так сказать, мне очень жаль это высказывание, но нужно иметь седые тестикулы, я и говорил. Нужно иметь седые тестикулы. Нужно заслужить право говорить глаза в глаза. А вот выкрикивать голос из помойки из-за угла, это, конечно, чуточку стыдно.
Как я понимаю, вас тоже расспрашивали мальчики, которые не очень, наверное, помнят, что было 10 лет назад.
Ну, вот как-то да. Вот как-то у меня как-то так получилось, что они налетели на меня в коридоре. Я не знал даже, для чего это все происходит. Интервью, это было третье за день. У меня, надо сказать, тут часто роятся камеры. Я пока иду из эфира. Я делаю повторяю всякие гэги, которые у меня были в утреннем эфире, я повторяю их для камер. И, значит, ну, просто какие-то вот все время какие-то бог весть. Я даже их не спрашиваю, кто это. И, значит, потом, вот мы из НТВ, ну давайте, ну ладно. Приезжают и вот начинают расспрашивать меня, притом хотят фактуру они. А вот что с застройками? Я говорю, братцы, да все, застройки, все знают. Ну что, а вот вы можете назвать конкретные конкурсы? Я говорю, братцы. Но я не прокурор, поймите меня. Я даю нравственную оценку. Но я не прокурор никакой. Что вы меня, я умоляю, чего вы ищете у меня? Значит, вот такой какой-то странный был разговор, притом на полтора часа. Мы в коридоре толкались полтора часа.
Да, у меня еще вот какой вопрос. Как вам все-таки кажется, когда были предыдущие истории, да, то есть все-таки была цель, всегда была цель, и был результат, не был результат, но мишень была очевидна. Все-таки в ваших информационных кампаниях, ну, скажем, 99-го года, когда под эгидой Березовского, да?
Нет, под эгидой Путина, прошу прощения.
Да, извините, Путина, да, Путина. Путина, да, Березовский в данном случае тоже как мозги.
Ну, он был членом команды Путина.
Конечно, членом команды Путина. Значит, вот был коллективный антигерой. Отечество, вся Россия.
Минус вся Россия, да.
А сейчас... Получается, что даже здесь обмельчало. Фигуру одну берем, и чего?
Вот это что важно, Аня, еще, я боюсь, что ускользнет. Во-первых, Путин вообще никогда в публичном поле ничего не решал, вы помните?
Да.
Значит, это не Путин, потому что Путин в публичном поле не решает. Путин решает в непубличном поле через всевозможные уголовные дела.
Угу.
Это первое. Да. Значит, само решение о том, что нужно переходить к разговору в публичном поле, я считаю интересным и прогрессивным. Для начала, так вот, раз.
То есть, Сереж, я правильно понимаю, что это Медведев?
Потому что иначе был бы Бастрыкин. А иначе был бы, конечно, был бы заряжено уголовное дело, одно, второе, третье, двадцать.
Так а почему просто не увольнять-то? Ведь вот он случилось же, и... С Рэймоном Райком, что?
Значит, привыкли договариваться, весь Кремль привык договариваться. И примерно тысячу раз было сказано Юрию Михайловичу, что, Юрий Михайлович, нам бы выборы 2011 года провести со своим человечком, и который должен пообжиться в вашем кресле, Потому что Москвой управлять сложно, это огромная мириады связей, в том числе горизонтальных, вертикальных разных. Значит, нужно посадить преемника еще сейчас, за год. Юрий Михайлович дерется, потому что он не верит в гарантии ни Путину, ни Медведеву. Не верит. Да? И в этом проблема. Он считает, что драться надо до конца. И ему сейчас просто намекают, что вот разговоры окончены, и ты будешь по порядку, потихонечку лишаться трех позиций. Первая позиция. Хорошие странички в учебнике истории. Ну, просто лишишься хорошей странички. Хорошая страничка могла бы быть переименована какая-нибудь площадь имени Юрия Михайловича и так далее. Значит, вот это вот и лишишься, говорят ему для начала. Затем ты лишишься бизнеса вдовы, затем ты лишишься бизнеса команды. Да, вот, собственно, вот такой будет порядок.
Сереж, это вы предполагаете или вы все-таки...
Я просто представляю, что я сейчас объясню. Я предполагаю, конечно, но предполагаю как человек, который советовал бы это, если бы его спросили. Да, я предполагаю, что интеллектуальная деятельность схожа.
Понятно.
Значит, у Юрия Михайловича есть три слабых места. Вот эти три слабых места нужно тронуть, коснуться. Желательно из огнемета. И вот, собственно, начинается. Ну, вот на таком уровне потихонечку.
Тогда предположите, да. Судя по ответному удару, ресурсов у Лужкова маловато, и мы с вами это понимаем.
Ну, да.
Вы боролись с крупнейшей империей, да, друг на
друга? Я боролся с лицемерием империи, которая, честно говоря, уже поделила правительственные посты в грядущем правительстве.
Ну, другая империя была, как мы теперь понимаем, не лучше, в общем...
Нет, я имею в виду, она была слабее. Другая империя была слабее.
В результате высекалось при всей вот этой вот грязи все-таки ощущение некоторой свободы было, а вот сейчас не возникает, да?
Грязь от того, что я показывал зеркало грязным людям, понимаете ли, грязь-то была не моя, а их.
Хорошо, ваше предположение, будет ли дополнительный информационный удар, вот сейчас еще должен появиться после Пушкова-Караулов, потом Горелов лицом городу, это все программа
ТВЦ. Потом будут еще наверняка дискуссии.
Да, дискуссии какие-то, наверное.
А дискуссии у нас на РСН идут, и мы сегодня в 5 позвали.
Не-не-не, хорошо, вот как вы думаете, да. Я говорю не в том смысле, что будут отплевываться и говорить, как нехорошо, да. Ай-яй-яй. А вытащат ли компромат на противную сторону?
У них нет компромата.
Ну, я не знаю, можно...
Я знаю.
Но можно этот самый доклад Путин итоги использовать, например?
Нет. Ну, нет.
Нет.
Вот смотрите, значит, у них по компромату... есть, я говорю, вот я просто проверял, что есть. Есть вот тот вот сумасшедший, который ходил 10 лет назад, рассказывая, что он в посольстве в Эстонии работал, и при Путине сперли какое-то масло. Значит, то ли из Эстонии, то ли из Финляндии. Впрочем, он сам забыл.
Нет, ну есть Салье на самом деле.
А сегодняшние все схемы, если и когда они существуют, давайте предположим, да, они все организованы таким образом, что там, в общем, комар нос не подточит. Поэтому у Юрия Михайловича реально нет никакого компромата, чтобы было понятно. Вот. А обсуждать в политическом, публичном поле Юрий Михайлович не умеет. Юрий Михайлович первое, что сделал, это рванул на форум в Ярославль, где сидел, кстати говоря, все кресла вокруг него были свободны. Это было ужасно, это было похоже на будто человек из Лепрозория вошел. Все кресла вдруг освободились, он сидел один. Значит, и после Юрий Михайлович предпринимал, по моим данным, усилия, чтобы попасть в самолет к Медведеву. Медведев преодолевал эти 250 километров в самолете, а задачей Юрия Михайловича, мега-задачей, было проникнуть в самолет. То есть Юрий Михайлович, в общем... Вне зависимости от собственной команды, пытается решить вопрос кулуарным, вне публичным способом.
Да. Но тогда все-таки это означает, что у него ведь нет выхода, в отличие от прошлой кампании, да? Он мог вывернуться и поддержать партию власти, и потом стоять на всех трибунах.
К сожалению, все мы должны однажды, когда мы бываем, так сказать, там у зеркала, посмотреться. Есть биологические причины. Ну, это не касается вас, блистательная. Но меня, например, касается.
Это всех касается, Сергей. Не хочу вас...
Значит, есть биологические причины. Все-таки он человек не совсем молодой. Первое. Второе. Он решает вопросы всегда кулуарно. И у него теперь уже, как говорил мне однажды Семен Маркович, в самолете в Нью-Йорк, значит, зачем эти евреи делят нам наши деньги? Он говорил, зачем эти евреи делят нам наши деньги? Однажды скажут генералы, давайте мы сами их себе поделим. Вот это Семен Маркович мудрейший. Значит, Юрий Михайлович откупаться может бесконечно, но однажды скажут, зачем эти евреи делят нам наши деньги, слушайте.
Сереж, тогда у меня еще просто один вопрос. Да. Опять же, технология любой компании выстраивается по драматургии, да, она должна быть вовремя, к месту и так далее. Не кажется ли вам, что все равно рановато?
Нет, потому что нужно поменять лидера до ноября, в крайнем случае до середины ноября, первое. Второе, вообще вот вы относитесь к телевидению как к искусству, и ваш уважаемый гость относится к телевидению как к искусству, да?
Ну, не совсем.
В том числе. С одной стороны искусство, с другой стороны индустрия.
Вы взыщите, да. Эстетизма все-таки в телевидении какого-то. Смотрите, значит, Юрий Михайлович в этом смысле цель... понятно простая. Он живет в атмосфере, значит, такой татской лести непрерывной, да, и, значит, он живет в атмосфере такой лести, что любое критичное слово или хмурый взгляд он воспринимает, он очень ранимый человек. Вообще, это правда, сейчас я говорю без сарказма, без всякого. Он человек очень ранимый и взыщущий любви. Он однажды говорил в своем интервью, что единственная цель политика – любовь, любовь народа. Вот. И, значит, он взыщущий любви и невероятно окружен лестью, и невероятно раним. Поэтому сколь угодно грубый и антиэстетичный удар для него значим. Вот вам кажется ха-ха-ха, а для него это прям вот слезки. Понимаете?
Да нет, не ха-ха-ха. Извините, в 99-м было совсем не ха-ха-ха. И, как сказал вчера Венедиктов, Лужков ему сказал, когда вас взяли на эхо, что больше он никогда не придет.
Не придет, не только не вам, он запретил всем членам правительства.
Поэтому ха-ха-ха-то нет, и с точки зрения...
Нет, вам ха-ха-ха, вам кажется, что это...
Нам ха-ха-ха. А, нам
нет, ха-ха-ха. Вам ха-ха-ха, потому что вы думаете, что эта компания... Видна штопка, понимаете?
Видна, конечно.
Ну, штопка видна. Ну, вот, и кажется, что это чуточку стыдновато сделано. Вот и для вас, для эстетов. А для Юрия Михайловича это все-таки слезки.
А для народа?
А для народа, вы знаете, двойственно, поскольку Москва делится на соучастников и иждивенцев, то соучастники думают, как быстро переметнуться к новому хозяину.
Это правда. Мы даже сейчас, вот я читаю пейджеры, потом вы прочту.
А иждивенцы тоже плачут, потому что...
Плачут по Лужкову, да.
Да, плачут по Лужкову, потому что патерналистские мыслящие иждивенцы, конечно же, верят в то, что он, ну, чуть ли не личные деньги давал в прибавку вот эту.
Сергей, ну вот я не могу, потому что у нас осталась минутка, чтобы вы ответили все-таки слушателям, потому что, ну, очень многие спрашивают, а что, вот нельзя обойтись без грязи, чтобы вот постепенно и внятно рассказывать и так далее.
Ну что же грязь, братцы мои хорошие, ну что же грязь, просто поднесите зеркало к мадам Батуриной и к Юрию Михайловичу, и потом скажите мне, а можно сказать себе, братцы, ну тогда давайте вуалью черной закроем зеркало.
Да нет, что не надо прикрываться вот моральными и нравственными принципами,
надо,
о которых
надо,
вы говорите,
надо.
И делать ее поэтапно,
надо, потому что помимо,
не допуская
нет,
таких людей во власть, снимая их,
Анечка,
меняя.
Помимо контекста грязной борьбы за власть, действительно существуют императивы. И будучи названными, они работают сами по себе. Я, честное слово, в это верю.
А есть другие императивы, они вызваны тем, что все-таки канал, через который транслируется та или иная правдивая и моральная информация...
Молчал до этого.
Нет, он не может быть сомнительным...
Сливным бачком бесконечно.
С точки зрения грязи.
Может, спросите.
Ну как, тогда мы можем заразиться, да, если мы будем пить чистую воду из грязной посуды.
Мы с вами обращаемся в средневековый схоластический спор о том, если вам в пустыне сатана подает стакан воды, то это стакан воды или стакан воды от сатаны. Значит, это вопрос, на который два ответа. Это стакан воды или стакан воды от сатаны, спрашиваю я. Ответа два. Но может быть это стакан воды.
Это был Сергей Доренко.
Может быть, это стакан воды с ядом.
С ядом. Сергей Доренко, я благодарю вас. Мы уходим на новости и продолжим сразу же после этого короткого выпуска. Ведут ли попытки создать новые партии к улучшению политической атмосферы в России? Об этом сегодня в программе «Время гостей» будут говорить Михаил Делягин и Владимир Рыжков. Ведет передачу Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Хамовнический суд Москвы рассматривает уголовное дело против главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, обвиняемого в клевете на главу Чечни Рамзана Кадырова. В Москве сегодня вспоминали жертв теракта на Каширском шоссе, где 11 лет назад при взрыве жилого дома погибли 124 человека. Утром у монумента, установленного на месте трагедии, была объявлена минута молчания. Родственники возложили цветы и зажгли свечи. Президент НТЭКа Елена Батурина подаст в суд иски о защите чести, достоинства и деловой репутации против российских федеральных телеканалов. Накануне они показали критический материал о деятельности мэра Москвы Юрия Лужкова, его жены Елены Батуриной и столичного правительства. Суд в Перми назначил на 20 сентября предварительные слушания по уголовному делу о пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь» в декабре прошлого года, жертвами которого стали 156 человек. В числе обвиняемых 8 человек, среди них владелец клуба и главный инспектор Пермского края по пожарному надзору. Европейский Союз приветствовал результаты референдума по конституционным поправкам, состоявшегося в воскресенье в Турции. Наиболее важные изменения, поддержанные большинством избирателей, коснутся функционирования судебной системы и ограничения роли армии. В секторе Газа в воскресенье вечером погибли трое палестинцев, попавших под огонь израильского танка. В Ираке совершаются массовые нарушения прав заключенных, говорится в докладе Amnesty International. В Иране отпущена под залог журналистка и местная правозащитница Шива Назара Хари.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу о информационных войнах нового времени, о технологии этих информационных атак и о том, почему десятилетия спустя федеральные каналы опять взялись за Лужкова. Об этом в первой части нашей передачи говорил ветеран этих информационных войн, в общем, самый яркий персонаж этого периода Сергей Доренко, который, в общем, вполне убежден, что от них была польза. И мой коллега-обозреватель российской газеты Юрий Богомолов, с ним мы остались в студии, и вы можете звонить нам и писать ваше сообщение с пейджера, я сейчас буду читать. Вопрос мы вам задали таким, такой, как вам кажется, каким будет результат вот этой самой информационной атаки, и будет ли он вообще? Потому что из предположений Доренко, а он человек информированный, я так понимаю, что...
Ясновидящий,
да. В общем, понятно, что была отмашка, и, судя по всему, даже технология, в общем, ясна, потому что расследование так не лепится быстро, и об этом, о том, как это все выглядело на экране, мы сейчас и поговорим. Вот тогда у вас я, Юр, спрошу, так же, как спрашивала у Сергея. По-вашему, чем принципиально? Он говорит о морально-нравственной стороне. Ну, это очень в этом смысле правильная позиция, чтобы все-таки и себе все время давать возможность оправдания. А чем, по-вашему, новая информационная война, то есть спустя 10 лет, отличается от информационной войны, ну, 99-го, которая, конечно, всем памятна, все эти шестеренки, скрежет зубовный, суставы, истории про поиски землицы московского мэра, убийство Пол Тейтема, мэрского жеребца, про жену и так далее. Вот это вот чем то от этого отличается?
Ну, во-первых, вот тем, о чем говорил и Сергей, это... Тогда кампания проходила, как мы сегодня уже понимаем, тогда мы как-то об этом не отдавали себе отчет.
Нет, мы тогда просто ужасались в основном.
Она проходила на высоком...
Мочиловском уровне.
Да, Мочиловка была искусством. Кстати, это в свое время, и в этом признался сам Борис Березовский, за это он полюбил Михаила Леонтьева, который его мочил какое-то время, да, и потом его взял на канал. Вот. И действительно, была уже какая-то школа, ее начал и зачинал ее Александр Невзоров, который еще до, так сказать, всяких, он успел, значит, помочить демократов, коммунистов и так далее. И он действительно обладал, так сказать, дело не в том, что люди верили, а дело в том, что люди получали какое-то удовлетворение эмоционально-эстетическое от этого. То же самое было и с самим Доренко. Он действительно делал это искусно, я очень хорошо помню тот сюжет, когда он высунулся в окошко третьего канала, то есть подмосковного канала, когда он с большим ироническим, так сказать, темпераментом обрушил на Лужкова все эти, значит, возможные компроматы, надев на себя маску его поклонника. Вот. И в этом смысле сегодняшняя кампания, конечно, поражает своей такой, значит, тупой, анонимной, абсолютно, ну, как бы, направленность и очевидность. Но, кроме того, ведь тогда было все как бы не очень четко разделено. Где власть? Где власть политиков, где власть, значит,
олигархов,
да, бизнесменов.
И на самом деле ощущение того, что можно бороться, оно присутствовало.
Да, да, конечно. И это было совершенно, так сказать, как бы не очень. А сегодня же ведь в чем, так сказать, особенность реакции, да, вот мы, как участвовать, она парадоксальна. Дело в том, что сколь бы ни были справедливы уколы и упреки, значит, да, в сторону Лужкова и его супруги, они воспринимаются с большим, как бы, отторжением от того, что каналы олицетворяются, отождествляются с властью. И в этом одна из загвоздок восприятия. Я знаю людей, которые, значит, знают про Лужкова не меньше, чем авторы этих публицистических созданий, но они абсолютно, так сказать, воспринимают штыки это. И тут очень важный есть момент, что журналистика, как в той компании, так и в этой компании, это уже не журналистика.
Да, да, да. Это вот это и ужас этих информационных войн.
Это информационная война, а на войне, как на войне, все можно. Моральные императивы, значит, подлоги, лицемерие, все что угодно можно. Потому что тут журналистское перо приравнивается даже не к штыку, а к подствольному миномету. Да, к,
ну, Доренко в этих категориях и разговаривает.
Да,
да, но только его последователи в этих категориях разговаривать не умеют.
Они, да, они очень тупо это делают, и как бы совершенно оттого безответственно. Оттого,
абсолютно.
Что, ну, вот. И, конечно же, вот все те сюжеты, которые...
И не случайно Батурина будет подавать в суд. Я, да, посмотрю, как еще в московских судах, что будет происходить.
Да.
Точно надо убирать до конца недели, а то все компании проиграют.
Да.
Лицо же проигрывал,
конечно,
ровно по этим же сюжетам.
Абсолютно. Ну, будет интересно, как теперь,
да,
повернется, потому что если это как бы за кремлевской стеной, значит, дирижируется компания, да, то это один, так сказать, момент. Если там идет какая-то тоже, так сказать, борьба между теми или иными кругами, значит, да, то все будет зависеть от того, кто там победит.
Ну, это, наверное, да. А как вам кажется, будет вот ответный удар? Доренко считает, что нет, нет возможности ни компромата, никто не разрешит, но тогда, я не понимаю тогда смысла, если нельзя просто уволить, нельзя подвинуть, нельзя перетащить на свою сторону, тогда зачем?
Я так думаю. Дело в том, что я достаточно внимательно слежу за телевизионными некоторыми программами, в частности, за «Судом истории», который судил Юлия Цезаря, известного, значит, тирана и деспота. Да? Потом на меня большое впечатление произвели лекции Натальи Басовской по поводу...
В Академии на культуре.
В Академии на культуре. Там ведь в Римской империи, например, тоже как бы, ну, Юлий Цезарь, он тиран, деспот, он, вся власть у него в руках, но, тем не менее, он думает о том, что как народ отнесется. Не то чтобы он как бы хотел новой популярности, но он в какой-то степени все-таки чувствует некую роль народа, что будет в народе, как это оценят. И вот одно из положительных, так сказать, один из положительных факторов сегодняшней информационной войны – то, что все-таки власть не решается вот так сразу взять и, значит, уволить, да, сместить, заменить и подменить, а пытаться...
Или уголовное дело открыть.
Или открыть уголовное дело, а подготовить некую почву в общественном сознании, в массовом, так скажем, сознании, в общественном, ладно, общественное сознание, мы имеем в виду гражданское общество и его реакцию, а тут в каком-то массовом сознании. И в этом смысле это вот весь этот залп, он ориентирован, конечно, не на, так сказать, ну...
На, что, не на тех, кто помнит, знает,
да,
читал, на,
да,
снимал.
И так далее. А она какой-то, так сказать, народный масс. Так же, как в свое время тогда, в 99-м году, все-таки была ориентация. Поэтому здесь есть некий, так сказать, да, возникающий люфт. Я еще что подумал, когда следил внимательно за скандалом вокруг Малахова Плюсового, да, угу, которого вдруг взяли, да, который сбежал,
сбежал от контракта с Первым,
да,
каналом.
Да, там ведь тоже какая-то такая, что-то отдаленно напоминающая ситуация, значит, да, когда, значит, человека взяли в оборот, да, его, то есть к нему приставили докторов, экспертов, специалистов, и он как бы, ну, не выдержал такого, значит, плотного
окружения.
Окружение взял, значит, и почувствовал, ну что же, он вроде бы бренд этой программы, он как бы ее имя, ее, так сказать, и вдруг его, значит, где-то в уголке он сидит, и он ждет в свою очередь сказать что-то такое про растения какие-то, да, и все прочее. Он почувствовал себя, сработал какой-то человеческий фактор, да, он понял, что его имидж куда-то... Вот как сработает
то
человеческий...
То есть сейчас гон у нас.
Да,
гон.
Вот как сработает человеческий фактор под названием Лужков, трудно себе представить, что-то, как это...
И он тертый персонаж.
Он тертый, но тем не менее, ведь годы другие, ситуация политическая другая. Как бы по аналогии, да, по прецеденту он не сможет просто попробовать,
нет,
повторить.
Нет, да, уже нет вариантов.
Да.
Все как-то исчерпано в этой связи.
Потом против него уже действительно возбуждено какое-то, значит, внутреннее негодование у людей, значит, которые сталкиваются с теми или иными явлениями коррупции, бесхозяйственности, вот этого, значит, пробок.
Ну, а вы для себя как оцениваете? Ну, понятно, смог, пчелы, все можем перечислять,
да,
все это обсуждалось уже не один раз, и надо сказать, кстати, если говорить о тех же «Вестях-24» или «Вести Москва», там-то, кстати, про памятники рассказывали,
да,
и раньше, просто это никогда не акцентировалось.
Да, да, конечно.
И не вставало
и
вот
в разных
обойму,
программах,
да,
об этом обсуждалось, на канале «Культура» об этом много.
Ну, смотрите, тем не менее, все, значит, естественно, почему мы говорим о компании, значит, у этого есть даты, по датам нарастающий информационный залп от канала, так сказать, менее значимого к большим федеральным, которые распространены на всю страну, поддержка политолога хитрым способом, да, Павловский, который задает вопрос на Ярославском форуме по поводу модернизации думающих и молодых и так далее, и ответ жесткий Медведева: вы хотите, чтобы я послал привет мэру? Вот это означает, сегодня «Ведомости», кстати, написали, что вопрос об отставке – это дело там этой недели, да, к концу недели. Как говорит источник в Кремле, это дело должно быть закончено. По, опять же, вот информационному фону у меня лично нет такого ощущения, потому что нет, накала
тоже
нет.
Да.
И это опять какая-то игра в игру.
У меня тоже нет. У меня некоторое ощущение того, что может, как бы, может действительно быть уволен Лужков, но будет очень трудно. А у меня ощущение, что может повторить судьбу Мутко.
Ну да, тихонько так. Дадут уехать в Вену.
Что-то замять, что-то, так сказать. И ведь проблема, очевидно, в противостоянии окружения одного нашего лидера с другим. И мы же,
да,
помним, как...
а я вот тоже не думаю, что мы...
А вы помните, как, значит, Медведев категорически и определённо выступил против Мутко и как бы с требованием его отставки?
Ну и что, по-моему, один разрешил другому
играть. А другой ему разрешил, значит, оставаться.
А другой разрешил... Так вот я и говорю, игра в игру.
Да.
Они вот такие наперстки переставляют.
Ну, вот
сущностное, что выборы в Мосгордуму невозможно, что если бы был другой парламент, наверное, бы что-нибудь происходило с пробками, жильем, коррупцией там, и так далее. Я уж не говорю обо всех безобразиях на площадях. И лужковские кульбиты от демократа в авторитаризм и теперь вот в то, во что он превратился с разгонами всех этих людей на площадях, с чем-то не согласны. Это же такая фигура, которая вообще-то для предвыборной кампании нужна. И поэтому у меня вам тоже вопрос. Ну, потому что врагов не хватает. Ну, да. Кто-то, против чего-то же надо бороться. Чего так поторопились? Он персонаж, который можно было еще использовать. Опять же, я говорю не при конкретно товарища мэра, я говорю про персонаж для информационной кампании.
Ну, то есть вы хотите сказать, что есть некое ощущение фальстарта?
Да. Потому что, а с кем будем бороться в 12-м-то? Если Немцова даже в этот ряд не пускают для Мочилова ненужного персонажа.
Ну, а с кем мы боролись 2 года тому назад? Они, может быть,
лучше с хорошим?
Да. Может быть, проблема в том, чтобы все заранее задавить? Все зачистить в этом смысле, а уже на...
И поставить свеженьких людей, с которыми бороться уже не нужно будет.
А на финишную, значит, прямую можно, так сказать, уже...
Давайте послушаем. Слушатели, Виктор Пермь, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, госпожа Анна.
Да.
Я хоть и косноязычный, но я далеко не глупый человек. Хочу сказать... что вот деваться некуда, когда так много молний, так как не обнажить самый этот высокий позолоченный купол? Это первое. Второе. Вот Сергей Леонидович сказал про голоса вот из помойки, как он выразился. А кто выдавлен-то на помойку?
Ну, да, риторический вопрос. Понятно, Виктор, ваше ощущение от происходящего. Кто выдавлен на помойку? Марина, Москва, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Я, конечно... прислушалась и к вашему мнению, и вот Юрия Богомолова, и Доренко. Вот. Но хотел бы вам так сказать, что вот этот вот телеканал, который не так давно показывал гнусность о Лукашенко, он мало имел доверия, показывая, может быть, и какую-то правду о Лужкове. На чисто визуальном уровне это выглядело тоже. Вот человек, который говорит о нравственных императивах, он внешне меньше похож на доброго ангела, чем дедушка-пасечник. Вот как-то пасечнику и доверия больше. А относительно того, что он там застройки диверсионные практически в Москве, пробки, которые уничтожают атмосферу, эти пожары, потери от них. Ведь нет, это не способен один, это такой 74-летний дедушка, все столько зла сотворить. Кто-то за ним был.
Ну, 20 лет эту систему создавал, Марина.
Можно я все-таки закончу?
Да,
вот эта вот инфраструктура нашего города, она неполноценна не только для жизни, отдыха, но и для работы. У нас молодежь в Москве, причем Юрий Михайлович эту молодежь в свое время спаивал на праздниках пива, для этого разгоняя тучи и вредил окружающей среде. Поэтому, но при всем при этом мне бы хотелось, чтобы оставались мы в рамках какого-то право, потому что накануне холодной войны, без вот этого хозяйственника, который все-таки держит в своих руках и управляет, мы просто можем вызвать недовольство наших граждан, дестабилизировать ситуацию, если начнет отключаться тепло в наших домах, и просто наступит, я считаю, может быть, даже гражданская война. Поэтому здесь надо быть осторожней.
Вот вам мнение. Вот лучше уже не трогать, потому что, не дай бог, в общем, я много слышу таких мнений. Вот тронуть за 20 лет этого персонажа, во-первых, перестреляет, во-вторых, непонятно, что дальше будет.
Ну, это немножко похоже на такой, да, так сказать, шантаж моральный, да, что значит. Оправдывать, так же, как и обвинять, Юрия Михайловича достаточно легко. Вот. Помните, у Ильфа Петрова в «12 стульях» отец Федор плюнул, и снова попал. Понимаете? Вот есть такие ситуации, когда не попасть невозможно.
Слушайте, Ильфа Петров просто вторую неделю так ласкает дух, слух от антилопы гну до... Действительно, да.
Ну вот, и поэтому здесь... Но давайте все-таки отдавать отчет. Вот слушательница сейчас сказала про Лукашенко, такую гнусность, да, поняла? А в сущности там ничего... Никакой неправды не было.
Только, опять же, время, место, да. канал и
время,
так далее.
Время, место, значит, опять же, скомпрометированные, угу. значит, той информацией, которая была, каналами и так далее. А все, что там было сказано и показано, это все, кстати, так или иначе писалось и даже показывалось.
Так, слушайте, может, тогда Даренко прав? Ну и бог с ним, пусть тогда. Ну вот, может, все-таки стакан с ядом... Да, из того колодца.
Вы знаете, все-таки вот от этого отрешиться, от того, что все-таки канал, носитель даже очень правильной информации, он все равно создает такое ощущение такого, значит, отравы.
Да, и, к сожалению, как мне кажется, не помогает главному. Ну что, опять снесут кепку.
Да.
А что с системой-то? А как об этом? Вот об этом как-нибудь говорят?
Ну, всем кажется, что, значит, вот придет опять же какой-нибудь совершенно универсальный, хороший человек.
Хороший, без кепки?
Да.
Или помоложе
как с кепкой? Это произошло с начальником московской милиции? Одного убрали, другой пришел с хорошей репутацией.
Да. да. Читаю быстро. Роза нам пишет. Почему, когда надо сделать грязную работу, мочить Привакова, Немцова, Лужкова, почему-то всегда находят таких журналистов, как Даренко, Мамонтов? Неужели им не нужно свое реноме? Ну, это вопрос, на который они вот всей своей работой отвечают. Борис. Юрий Лужков работает на своем посту 18 лет, и основная часть населения Москвы довольна его работой. И вообще руководитель с отрицательными качествами, о чем показано в этих фильмах, не может столько лет руководить таким городом, как Москва. Значит, в этих фильмах очень много лукавства, обмана, и москвичи этим фильмам не верят, а верят Лужкову. Ну, за всех москвичей, Борис, не надо говорить, но это то, о чем мы с вами тоже говорили, и о чем говорил Даренко. Есть патерналисты, есть облить грязью через 10 лет может только телевидение, но высокопоставленного чиновника не так-то просто снять. Пока гвоздь не забьешь, уголовное дело не откроешь. Это вот Александр из Львова нам такую реплику прислал. Личные санкции Путина в пользу апельсина Батуриной, я задумался, уж не компаньоны ли они. А это истории с Третьяковкой. Ну, там не все так очевидно. Ну, вот Лора нам пишет, что Даренко ничем отличается от своих персонажей, делает свою грязную работу, прикрываясь нравственными моральными принципами. Александр возражает, что Путин публично все-таки решает. Мочить в сортирах обещал вполне публично, отменить губернаторские выборы тоже. Ну, в общем, это правда. И, видимо, другой Александр, а может, тот же добавляет, что Даренко, как всегда, остроумен. Ну, потому что умеет вовремя анекдот к месту ставить и вообще образован. В этой мочиловке возникает один вопрос, вот это вот существенно. А судьи, собственно, кто? Если раньше мы знали, кто судит, то теперь все они одинаковые, и подсудимые, и судьи. Только одни могут устраивать телевизионные шоу, а другие не могут. А получается, что место в истории у всех одинаковое.
Нет, ну почему одинаково? Места всегда разные. Другое дело, что здесь есть всегда подвижка. Мы знаем по значит, вот этому ток-шоу «Суд времени», ведь это не столько как бы суд вообще времени, сколько суд сегодняшнего времени. И также и в отношении других вещей. Суд времени очень как бы субъективный. И мы это понимаем. Тот высший суд, ну, он самый объективный, да, но его решение...
Но это важная вещь. В 99-м году я тоже помню, как, ну, тоже во время предвыборной кампании играли с рейтингами, конечно, их тоже использовали, кто кому там доверяет и так далее, но, тем не менее, в разговорах людей не было этого ощущения, что все одинаковые. хотя после информационных кампаний это ощущение возникло, что чума на вашего оба дома, потому что вот эта информационная кампания в результате разрушает и доверие к журналистике, и к власти, и к заказу, там, и все это превращает в заказ и в грязь. А сейчас вот даже по тому набору сообщений, которые я пролистываю, и по этому ощущению, которое в интернете, в блогах вижу у разных людей, оно вот такое. Все одинаковые.
Да, но, опять же, это от отчаяния того, что очень трудно определиться с пониманием того, что есть наверху и что есть внизу общества. Наверху мы как бы воспринимаем, мы понимаем, что там есть разные люди, есть разные группировки, да, но, тем не менее, это очень трудно с этим согласиться, и тогда мы, значит, находим некоего общего козла отпущения, да, и тогда нам уже все равно, Медведев или Путин,
Лужков или Ресин, или еще кто-нибудь.
Да, или еще кто-нибудь. И внизу народ, население, да, граждане очень разделены, очень разъединены в своих, опять, ощущениях, позициях и в отношениях к тем или иным событиям.
А может быть, тогда эта кампания повод для того, чтобы объединить вот вокруг врага? Чтобы вот возбудить это, ну, условно гражданское чувство, вообще вот, и как-то так заставить раздражаться, реагировать,
ну, наверное,
выходить,
наверное,
на площадь.
Вообще-то общий враг уже определен, он, правда, такой неодушевленный, это коррупция. А вот что является олицетворением коррупции, вот здесь возникает как бы проблема. И может быть,
нужно же будет назвать, да, и отмаркировать.
И, да, и может быть, в связи с этим и возникает, так сказать, да, проблема Лужкова, чтобы, значит, конкретизировать.
Ну да, 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 конечно.
Это зло.
Зло.
Да, и, значит, и сделать из него громад, вот.
Да, потому что если сейчас, то потом какого же уровня нужны будут коррупционеры, чтобы компанию поддержать на нужном драматургическом уровне и фоне?
Конечно.
Конечно. Ну вот и посмотрим, чем она закончится. Вы так и не сказали нам, как вы думаете, чем она закончится, потому что вы были включены в наш разговор. Мы с Юрой не берёмся предсказывать, все-таки последует в результате всей этой истории отставка, не последует, а может быть, вообще все опять тихонько рассосется.
Да, я думаю, что возможен вариант, что это всего лишь для страстки конкретного человека.
Юрий Богомолов, у микрофона была Анна Качкаева, а сразу же после нас в эфир выйдет программа «Свобода в клубах. Россия глазами иностранных коллег. Страна абсурда, социальной несправедливости и прекрасных людей». Ведет программу Елена Панелло.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Юрий Лужков стал звездой федеральных телеканалов.
Комментарии экспертов.
Кинокритик Андрей Плахов рассказывает о Венецианском кинофестивале.
Право автора.
Виктор Шендерович по привычке к терактам.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации.